Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это профессор Соловей, как часто по воскресеньям. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Спасибо большое за приглашение. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
Не забывайте, как всегда, подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. И, конечно, не забывайте подписываться на канал Валерия Дмитриевича, который есть по ссылке в описании. Вопросы не забывайте задавать. И мой, конечно, у нас, конечно, будет много разговоров про Нефлингейт, это святое. Но я начну с нескольких самых главных и самых важных вопросов того, что происходит на наших глазах на этой неделе. Потому что в течение последних месяцев, наверное, мы слышали, как украинские власти требовали разрешить применять атакам по российской территории и наносить удары по складам. И Кремль говорил, что это будут красные линии, что в таком случае вот можно применить все, что угодно. Это просто вот рвал на груди рубашку и говорил, что будет ядерное оружие применено. Чуть ли не. И вот надо же такая вещь случиться. Уже три склада вынесены. Причем они, правда, вынесены на расстоянии почти 500 километров. То есть это, в принципе, за рейндж, простите, что-то у меня с русским языком плохо, за дальностью нормальной Атакамса, но есть, тем не менее, другие западные ракеты. И вдруг все истории об Атакамсе умолкли, и нам говорят, что это обломки дронов. Дроны, видимо, бетонобойные. То есть, видимо, сначала ядерная бомба, потом Атакамс, потом астероид, который уничтожил динозавров, а хуже всех это обломки украинских дронов. Остаются от них кратеры 300 метров диаметром. Соответственно, у меня вопрос. Вам не кажется, что если оно летает как Атакамс, взрывается как Атакамс, ну или как Storm Shadow, то это оно и есть, а красные линии оказались резиновыми?
Да, Юля, это очень правдоподобное предположение. Судя по размерам бедствия, отнюдь не стихийного, рукотворного, который постигает российский военный арсенал, речь идет именно об использовании такого оружия. Ну, или у украинцев появились какие-то, так сказать, сверхмощные дроны, чего нельзя исключить. Эта модель дронов называется, видимо, «Осколок». Вот, уже мемы появились на сей счет. Что касается красных линий, Юля...
Уламок попрошу.
Уламок, так. Хорошо. Для удобства русских зрителей мы перевели. Что касается красных линий, Юля, мы с вами говорили после начала вторжения украинских вооруженных сил в Курскую область, что как раз вторжение показало, что красных линий нет. Был бы жив президент Путин, я могу совершенно точно сказать, что вопрос о применении тактического ядерного оружия был бы решен положительно. Он был бы решен. А поскольку его нет живых, те люди, которые его заменили и замещают, они в рай не торопятся. Они хотели бы на самом деле договориться с Украиной, они хотели бы договориться с Западом. И сейчас, могу сказать, прилагают для этого поистине титанические усилия. И более того, каждое успешное движение украинских вооруженных сил, включая уничтожение арсеналов, увеличивает в России не ненависть в элите по отношению к Украине, а увеличивает и умножает позиции, снабжает дополнительными аргументами партию мира. Интенсивные мирные консультации идут, они не прекращаются, несмотря ни на что, они идут через посредников. Ну, мы видим какой-то уже косвенный отклик на эти мирные консультации в виде официальных заявлений. Ну, не официальных заявлений, но официальных украинских лиц, которые говорят о том, что да, Российская Федерация будет приглашена на там следующий саммит мира. Кстати, не факт, что он в ноябре состоится. Ну, предварительно речь идет о ноябре. И что нельзя решить вопрос о войне и мире без участия Российской Федерации. Что чистая правда. Я бы сказал так, что контекст складывается сейчас для прямых, начала прямых мирных переговоров. Хорошо, пусть не переговоров, пусть кого-то это слово пугает. Прямых мирных консультаций. Именно прямых, сейчас они опосредованы. Украины и России как нельзя более благоприятно. И во многом это результат усилий, да, украинских вооруженных сил, результат тех дерзких действий, которые они совершили, продолжают совершать. Эти действия рассматриваются по-разному, трактуются по-разному. Я могу сказать точно, с военно-политической точки зрения они оказались весьма успешными. Юлия?
Правильно я понимаю? То есть пока не применяли, условный атакамс, был крик, что держите меня семеро, а как применили, сказали, ой, это обломки украинского дрона, и это ужасно напоминает
Конечно.
историю. Это ужасно напоминает историю, помните, в Дейр-аз-Зоре, когда поубивали вагнеровцев, и вдруг Россия сказала, а их там не было.
Да, их там не было, там были другие, как в этом знаменитом сыском анекдоте, правда, что Абрамян выиграл 5000 рублей в лотерею? Да нет, все это, конечно, правда, за исключением того, что это был не Абрамян, а Акопян, допустим, или Магомеджанов, он вообще не выиграл и не проиграл, и не в лотерею, а в преферанс. Все остальное чистая правда. Да, вот так это выглядит с точки зрения сейчас российской стороны. Но надо понимать, что этому предшествовало. Это очень важно. Предшествовало, я бы не сказал историческое, но довольно важное решение или соглашение о том, что Иран передаст России 3500 баллистических ракет малой дальности. С точки зрения западных аналитиков, такое количество ракет способно было бы изменить ситуацию на поле боя. Россия не добилась бы стратегического преимущества. Сейчас ни одна из сторон не может добиться стратегического преимущества. Впрочем, она не может добиться, наверное, уже с весны 2022 года, несмотря на все, в некоторых случаях, колоссальные усилия. Но она бы добилась оперативно-тактических успехов. Поэтому Запад стал угрожать тем, что он позволит Украине использовать вот это вот самое дальнобойное оружие. И видите, я не знаю, действительно ли это было то самое дальнобойное оружие. Я не берусь судить, честно вам скажу. Возможно, это были действительно какие-то сверхмощные дроны, а возможно, что-то еще. Но так или иначе, два очень важных российских арсенала, плюс еще третий арсенал, носивший стратегический характер, ну, два, в общем, говоря современным слогом, вынесены, а третий оказался под угрозой. Так ведь под угрозой оказывается значительная часть европейской части России. Я, конечно, не верю нисколько, честно вам скажу, об этом говорю и повторю у вас еще раз, что даже официальное согласие, хорошо, пусть неофициальное, а фактическое согласие без публичного объявления для Украины использовать дальнобойное оружие приведет к стратегическому перелому. По очень простой причине. Она получит ровно такое количество ракет, которое необходимо, чтобы подталкивать Россию к миру. Но не более.
Чтобы
Не
перелома не
более того.
произошло.
Конечно, Запад не заинтересован никак, ни в каком переломе. Он заинтересован в скорейшем заключении мира между Россией и Украиной. И более того, он будет подталкивать Украину к уступкам. Он будет подталкивать. Могу вам сказать, что в ходе мирных консультаций, которые сейчас идут, еще раз, через посредников, и эти консультации не носят там, окончательного характера, по ряду пунктов позиции России и Украины сблизились. Я не буду говорить по каким пунктам, чтобы не вызвать ненависть с обеих сторон, потому что это было бы действительно ненависть с обеих сторон. Но позиции сблизились.
Давайте я тогда возьму на себя эту нелегкую долю, потому что я слышала, что консультации будут Кремлем и Вашингтоном, что речь идет о заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения с последующими переговорами до морковки на заговение, кто чего на кого. И что позиция Кремля, да, но плюс еще Украина должна уйти из Курской области. То есть, типа, ну вот такое условие, которое довольно бессмысленно делает это, да. А позиция Зеленского, нет, я ни в какую, я не согласен.
Юлия, моя информация не соответствует. В общем, она не сходится. Могу сказать так, что Россия рассчитывает выбить Украину из Курской области. Этим сейчас заняты российские войска. Правда, эта операция, которую руководит Герасимов, которую разрабатывал, она изначально расценивалась как крайне затруднительная. Хотя было дано обещание российскому военно-политическому руководству справиться с этой задачей до конца октября, считается, что это маловероятно, крайне маловероятно. Так что никто просить там украинскую сторону о том, чтобы уйти из Курска, и, в общем, и не собирался. Потому что все понимают, что вопрос идет о сделочной позиции. Украина ее усилила, а Россия сейчас пытается эту позицию, ставку Украины снизить и, наоборот, усилить свою позицию. Там речь шла о другом, о том, где будут проходить линии государственной границы. и как трактовать статус тех или иных территорий. И вот это, естественно, главный камень преткновения. Ну, скажем так, Украина, судя по тому, что сейчас происходит, не получает то, что провозглашается в качестве финальных целей украинским руководством. Ну, было понятно уже, наверное, с осени прошлого года, даже с рубежа лета-осени прошлого года, что Украина этих целей вряд ли добьется. Военным путем, я подчеркиваю, потому что есть другие пути, которыми можно реализовать эти цели, добиться этих целей, реализовать эти задачи. Россия, в общем, тоже не получает всего того, чего она хотела, далеко не получает, но, тем не менее, что-то ее устраивающее она получает. Опять же, насколько я представляю, задача будет состоять в том, это будет причем главная задача для украинской стороны, чтобы представить украинскому обществу, что это победа, и убедить его в том, что эти условия приемлемы. Российской стороне это будет делать гораздо проще. Она просто включит новый регистр машины пропаганды, который будет говорить, ну вот видите, мы всего добились, цели достигнуты, все замечательно, мы теперь с победой возвращаемся домой, ну а если надо, мы всегда можем туда вернуться. Вот так это выглядит с российской стороны. И, кстати, могу вам сказать, что самое забавное, и в этом тоже есть шанс для Украины, что с российской стороны переговоры идут от имени двух групп. То есть две коалиции, которые имеют разные взгляды на вопросы войны и мира. И на формулу мирного соглашения с Украиной ведут переговоры. Ну, мирные консультации. И их взгляды расходятся. Это очень интересно. Это, кстати, тоже указывает на то, что нет в России сейчас никакого единого центра принятия решений. Юлия?
Вы сказали 3500 ракет. А их поставили или не успели поставить? Это не они там в Торопце так хорошо горели?
Только 200. Только 200 ракет поставлено, они не использовались. Иранские ракеты, баллистические ракеты малой дальности вообще на линии фронта, по-моему, использовались только разово. Может быть, раз или два. Иран не давал своего согласия. Но вот то соглашение, о котором я говорил, оно предполагало, я не знаю, какова сейчас его судьба, поставку 3500 ракет, 200 уже поставлено.
Вторые 5 они не попали. То есть я слыхал, что там в основном боеголовки от Искандеров взрывались, вот именно в Торопце.
Да, насколько я знаю, да. Иранские ракеты не использовались.
Слушайте, я тогда еще один слух хочу проверить, он достиг моих ушей, о том, что довольно много снарядов России поставляет Индия, причем работает в обе стороны, то есть она поставляет и России, и вообще тот чешский консорциум, который непонятно откуда для Украины покупает снаряды, это тоже индийские снаряды в том числе. Ребята, ласковое теля двух маток сосет.
Я как раз эту поговорку хотел и процитировать. Да, насколько я знаю, это соответствует действительности, тем более, скорее всего, эти заводы поставлены там были в свое время советскими специалистами.
А Северная Корея? Как тамошние ракеты?
Северная Корея поставляет боеприпасы в изрядном количестве. Другое дело, что от 15, там, от 10 до 20% этих боеприпасов непригодны. Ну, то есть, они, так сказать, падают, но не взрываются. Ну, это вполне устраивает российскую сторону. Она прекрасно знала, с чем она имеет дело, ее это устраивает. И вот поэтому подрыв арсеналов, точнее, не подрыв, а уничтожение арсеналов, это, конечно, ну, серьезный ущерб. Еще раз, стратегическому перелому это не приводит. Но позиции российской стороны это ухудшает. Это так называемая стратегия тысячи порезов или тысячи укусов. Имеется в виду москитных укусов, тысячу порезов, чтобы там противоборствующая сторона истекла кровью. Она, конечно, кровью не истечет. Но еще раз, это очень важно. Здесь важен политический эффект. Это усиливает позиции партии мира. Могу вам сказать, что на сегодняшний момент наложено эмбарго на мобилизацию. Оно наложено. Даже те люди, которых можно назвать ястребами, они говорят, нет, никакой мобилизации речь не идет. Вам сложно обратить внимание, но кампания по привлечению новых контрактников в России интенсифицировалась до пределов сверхъестественных, я бы сказал. Просто сверхъестественных.
А почему эти сверхъестественные пределы не включают в себя, прежде всего, раскрыть двери людям, которые приедут из Центральной Азии, и послать их сразу на фронт в обмен на гражданство? Как я понимаю, там, наоборот, мигрантов стали зажимать.
Ну, во-первых, их пытались использовать во второй, третьей линии. Дело не очень получается по той простой причине, что, ну, как бы они не соответствуют тем задачам, которые стоят перед людьми, находящимися на передовой. Просто не соответствуют. Поэтому овчинка выделки не стоит. И плюс есть риск. Помните, после того, как на полигоне двое из молодых бойцов, по-моему, таджики, но, кстати, граждане, а я не помню, они были гражданами России или мигранты, расстреляли своих сослуживцев, просто боятся им давать оружие. А призывать их или заставлять идти для того и платить им вообще огромные деньги для того, чтобы они лопатами копали новые линии обороны, как это происходит. Кстати, значительная часть мобилизованных в сентябре, октябре 22 года, она используется вот по сию пору для того, чтобы строить новые линии обороны. Ну, согласитесь, это никакого смысла не имеет. Понимаете,
Вот.
Украина в свое время, в 22 году, это очень важно, она разобрала всех членов ЧВК, международных ЧВК. Всех. ЧВК обезлюдили просто. Украина им заплатила, ну, видимо, за счет кредитов, или это делали страны-союзники Украины, большие деньжищи. И все эти бойцы ЧВК направились на линию фронта. Потом, в общем, все, кто выжил, вернулись. Потому что риски оказались очень велики. Это не война в Африке, и это не война в Ираке. Все это гораздо тяжелее, гораздо опаснее оказалось.
А вот смотрите, вы уже говорили о Курске. Я бы хотела немножко спросить, существует ли вообще военный смысл операции в Курске, потому что, ну, в условиях абсолютного дефицита солдат, причем как с одной и с другой стороны, отвлечь 30-35 тысяч человек, там, снять с Запорожского фронта, и кинуть их не на Покровск, где, собственно, у Кремля самое главное, а кинуть их в Курск выглядит с военной точки зрения абсолютно, честно говоря, идиотской идеей, потому что вне зависимости от того, чего они там добьются. Но если учесть, что там нависают переговоры, и американцы давят, что все это было до ноября, и если предположить, что тут вот госпожа Захарова сказала, что там в Курске они обнаружили бендеровские концлагеря, такое ощущение, что они очень хотят чего-то кусок освободить, чтобы сказать, у нас тут своя буча образовалась. И если к этому прибавить просто какую-то безумную интенсификацию штурмов на Покровском фронте, там их там уже до 200 в день, то есть такого никогда не видели. Вот такое впечатление, что до дедлайна, вот военная стратегия выглядит в данном случае подчиненной некому дедлайну, который вроде бы у Кремля есть, политическому.
Знаете, ну Кремль дедлайны не устанавливает. Дедлайны устанавливают военные, которые проводят операции, имею в виду с российской стороны. Вот сперва Герасимов пообещал, что он в течение 2 суток справится. Никто ему особо не поверил, естественно. Ну, не исключали. Ну, вот когда все началось. Ну, 2 суток прекрасно. Теперь он пообещал, что до конца октября. Кстати, у Герасимова усилена охрана. Ну, или конвой, если хотите. Усилена. Да. Чтобы, сказать, не увильнул в сторону от своих взятых на себя обязательств. Что касается украинской стороны, вы знаете, Юля, я считаю, что украинцы очень многого этим добились. Несмотря на критику этого маневра, я считаю, что это был очень дерзкий, авантюрный во многом маневр, он оказался в общем успешным. Часть российских сил, они с Покровского направления совершенно точно отвлекли. Значит, продвижение там продолжается, но оно замедлилось. И я могу вам сказать, что я вот это я знаю, что российское военно-политическое руководство поставило цель освободить Курскую область. Для них это важнее сейчас, чем добиться продвижения на Покровском направлении. То есть эта цель достигнута, это первое. Второе. Вот та цель, о которой я говорил,
Не достигнуто еще.
она достигнута. Она достигнута. Оно вполне себе достигнуто. Ну, можно сказать, что сейчас промежуточный результат, мы не знаем, какой будет окончательный, но промежуточный результат для Украины в общем целом позитивный. И более важен другой итог, то, что Россия резко интенсифицировала мирные консультации. позиции партии мира в России резко усилились. Мы с вами опять об этом же говорили. Это кажется парадоксальным, но это абсолютно реальность. Потому что теперь сторонники этой точки зрения говорят, ну вы же нам обещали, что вы добьетесь успеха, добьетесь там, сказать, мы вам предоставили карт-бланш. Сейчас лимит установлен для как раз для партий сторонников продолжения военных действий. Они должны до декабря, у них время до декабря. Вот скажем так, до декабря. Если они ничего не добиваются, ну, значит, на этом и будем замеряться. Даже на более худших условиях. А да, особо добиться ничего не могут. Еще стратегического перелома там нет, и он и близко не предвидится.
Меняем тему разговора, мы к этому еще вернемся, даже к мирному плану Хорошо. Зеленского вернемся. А, впрочем, давайте добьем. У нас есть замечательный пост Юрия Луценко, экс-генерального прокурора Украины, который утверждает, что мирный план Зеленского – это просто способ потом сказать, ну вот мне не дали всего, что я просил, а я просил всего-то, чтобы нас приняли в НАТО и чтобы нам дали все оружие, которое нужно, чтобы победить. Это они, Запад, проклятый Запад, не дали Украине победить. Как вам представляется вот мирный план Зеленского?
Знаете, Юлия, Луценко в каком-то смысле прав, потому что есть план для публики, который продвигается в пиаровских целях. Что вот если вы нам дадите, как там любил покойник говорить, покойный Путин, что если бы у дедушки там, или у бабушки были половые органы дедушки, да, ну или наоборот, я уже не помню. Это, в общем, характерным для него, сказать, таком грубом стиле шутить, ну, это понятно. Вы понимаете, это план для публики, есть план реальный, он наверняка есть. Это будет обсуждаться всерьез во время встречи с Байденом, во время встречи, там, сказать, с американскими политиками. С кем там он будет, с Камалой Харрис встречаться, я не знаю, запланирована ли встреча с Трампом. Вот это он будет обсуждать. Это нормально, потому что настоящие планы, конечно же, выдаваться не будут. Но то, что подается на потребу публики, посмотрите, это же очевидно. Там есть очень сильный импульс к заключению мира. Почему? Он говорит, он, да, там мир на наших условиях, мир там, сказать, с сохранением суверенитета, восстановлением полного суверенитета Украины над захваченными территориями. Ну, понимаете, он говорит о мире, потому что западные партнеры, западные спонсоры говорят, ну хватит, мы устали. Мы устали, наши арсеналы истощены, что чистая правда. Чистая правда. Сказать, кто хуже, в этом нет. Вашу победу сокрушительную мы уже не верим. Объемы помощи на самом деле сокращаются. Да, можно дать ракеты, совершенно замечательное оружие, но в очень ограниченном количестве. Вы не проиграете, да, но и выиграть не можете. Да, жалко очень украинцев. Они платят за это десятками тысяч жизней, прямо в смысле слова. Разрушением экономики, истощением страны, той колоссальной травмой, которую они получили. В России свои проблемы, на какой-то манер они не менее серьезны, чем в Украине, да. Но они проявятся тоже иначе. Поэтому мирный план, вы знаете, может быть их много мирных планов. Посмотрим, что из этого будет реализовываться. Потому что все консультации будут носить поначалу закрытый характер. И когда стороны будут готовы к финализации, то есть когда уже будут на самом деле согласованы позиции, они тогда выйдут на обсуждение. Плюс план Зеленского, он адресован, конечно же, украинскому обществу. Типа мы от своих позиций не отказываемся, мы не отступаем. Потому что Зеленский, ну я полагаю, он опасается возможной острой общественной реакции на те реальные условия мирных соглашений, которые могут проявиться. Это риск, потому что, еще раз, очень сложно некоторые вещи представить как победу. Российской стороне, Кремлю это сделать будет гораздо проще. Не в пример проще, чем банковой. Юлия?
Битва под Вайлдберрис между супругами, бывшими супругами Бабгальчуками, плюс, как я понимаю, с Сулейманом Керимовым, братьями Мирзоянами, и, как я понимаю, они еще родственники, даже чуть ли не родственники Шакро, с одной стороны, и кадыровцами, Кадыровым с другой. Что происходит и чем кончится?
Юлия, ну вы, извините, вы не совсем точно просто критиковали диспозицию. То, что с одной стороны чеченцы, это, с другой стороны, понимаете, Керимов, там Вайна иногда притаскивает, это всего лишь фронтмен. А на самом деле за этой идеей стоит одна из самых влиятельных российских элитных группировок. Я ее называть не буду, я обещал этого не делать, но это одна из самых влиятельных. Она этот актив получит, что она уже договорилась. Она предложила отступные Владиславу Бакальчуку, ему показалось, что это мало, он совершил ошибку. А его жена, она сразу поняла, ну она знает, с кем и с чем она имеет дело, она просто сразу согласилась. И эти люди возьмут Wildberries под свой контроль, в этом нет никаких сомнений. Но вы знаете, как ни странно, в этом есть один очень важный позитивный момент. Потому что те люди, та элитная группировка, которая сейчас хочет взять Wildberries и возьмет, вопрос уже предрешен, поверьте. Вот. Никто им не помешает, просто никто не в состоянии им помешать. Она на самом деле думает о мире, это очень важно. Валберис они хотят превратить в Алибабу с распространением на сопредельное пространство. Им нужен мир, эти люди добиваются мира. И они выстраивают вот свою новую, ну, готовят предпосылки новой экономической стратегии, даже стратегии экономической экспансии в преддверии того мира, который будет заключен, они полагают, в довольно скором времени. Поэтому там сравнение с 90-ми годами, избитые, ну почему с 90-ми, а что с ЮКОСом было? Да, все это очень похоже типологически. Ну и
Я
что?
ничего не
И как ни
сравнивала.
странно, в этом можно найти некое зерно или некий намек на оптимизм, исторический оптимизм. Да?
Вот Михаил Ходорковский говорит, что это начало конца Кадырова, типа не по рангу немножко разинул.
Ну, Михаилу Борисовичу из Лондона, конечно, гораздо лучше видно, чем мне из Москвы. И ничего
Ну.
Кадырову не угрожает, ровным счетом. Ровным счетом
Ничего.
ничего. Ну, потягался немного. Возможно, не совсем понял, ему не доложили, с кем он имеет дело. Договорились, отползут на прежние позиции. Кадыров получил карт-бланш на выстраивание системы преемственности власти, транзит власти в Чечне. Свою стратегическую задачу он решает успешно. Ему абсолютно ничего не угрожает на этом этапе.
Ну, смотрите, главное блюдо уже второй недели, это, конечно, Невзлен Гейтс. Ну, если кто не знает, я просто напоминаю нашим слушателям, что ФБК, а также виднейшие российские русскоязычные расследователи Христо Грозев, Роман Доброхотов, Михаил Маглов и другие представили расследование, с которого выходит, что многие вещи, многие акции против оппозиции, в которых винили ФСБ, подозревали ФСБ, включая акцию против ШИЗО в Вильнюсе, избиение жены экономиста Максима Миронова аж в Южной Америке и, самое главное, избиение Леонида Волкова, что они были заказаны Леонидом Невзлиным, а их доказательства базируются на переписке между Анатолием Блиновым, исполнителем этих акций, который сейчас уже задержан в Польше, причем, собственно, задержан сразу после выхода этого расследования, и, соответственно, на том, что эта переписка между Блиновым и Невзлиным подлинная. И действительно, они приводят очень серьезные доказательства подлинности этой переписки, и они обращают внимание на то, что Невзлин мог бы свой iPhone, то есть свой аппарат предъявить, если она... То есть мяч на стороне Невзлина. А с другой стороны, действительно, два человека, которые в этом фигурируют, Блинов и Матус, но это такие прожженные решалы, которые, вот если кто-то может поделать, так это они или те, кто за ними стоят.
И, Юля, мы с вами что обсуждаем? Кто прав, кто виноват в этой истории?
Да, потому что это ключевой вопрос, это переписка настоящая
Нет,
или что-то там
мы не можем с вами решить этот вопрос. У нас нет никакой
вот.
возможности, никакой профессиональной компетенции. Мы с вами не судьи, не прокуроры и не следствия. Мы на этот вопрос ответа дать не в состоянии. Более того, ну, исходя из того, какого характера свидетельства предъявлены, я вообще сомневаюсь, что на этот вопрос будет дан когда-нибудь окончательный ответ. Любой ответ, который будет дан, я предпочитаю, чтобы его дало следствие, что вполне естественно. Это же не то следствие, да, о котором говорили в Советском Союзе в 30-е годы, органы разберутся. Это же другое следствие, правильно, но мы исходим из этого. Вот пусть они разбираются, только они разбираться в этом не будут, им это не очень интересно. Поэтому эта история окажется, с моей точки зрения, тлеющим конфликтом. У каждой из сторон будут свои симпатизанты, свои противники. А следствие этой истории, ситуация в том, что российская эмиграция, политическая эмиграция, она, конечно, потерпела сокрушительный репутационный и имиджевый провал. Потому что любой непредвзятый человек, имеющий некоторый интерес к политике, скажет сейчас, а чем вы лучше Кремля? Вот чем? Объясните. Наверное, Кремль был прав, что вас гнобил и гнал. Да, наверное, возможно, был прав. А если был неправ, докажите, в чем он неправ и в чем вы лучше Кремля. Этих доказательств, я боюсь, предъявить будут сейчас моральных аргументов невозможно. Более того, вы прекрасно знаете, что та сторона, которая начинает конфликт, она оказывается в очень уязвимом положении всегда. Потому что если вы говорите с позиции морального превосходства, вам тут же начинает припоминать и начинает всплывать огромное количество неприятных для вас фактов и свидетельств. Еще раз, замазаны будут в этой истории все. Вся российская политэмиграция будет скомпрометирована. И это нормальный, к сожалению, процесс. Это означает, что на политику в России она никак повлиять не может. Я обращаю внимание, политэмиграция как явление. Это не означает, что отдельные люди в политэмиграции, я вам обращаю, вот обращаю ваше внимание, что несколько людей, мне кажется, стратегически это было очень правильно, они вообще промолчали. Я считаю, что именно у этих людей будут какие-то шансы повлиять на российскую политику. Не в эмиграции. Это не
Яшин.
имеет вообще никакой цены, а вот именно в России. Вот те, кто молчал, да, как уж там у Конан Дойля, вот это та собака, которая не лаяла, вот, это будет, наверное, собака с неплохими шансами. Ну, решать, кто прав, то я вообще не собираюсь. Это невозможно. Ну, просто невозможно. То, что контора к этому приложила руку, ну, нет сомнений. Очень основательно приложила руку. Вы понимаете, дело в том, что пас, поданный конторой, был охотно подхвачен. Ну, это же очень хорошо заметно. Ну, очень хорошо заметно. Почему подхвачен, я не знаю. Кому это пошло на пользу? Ну, у меня очень серьезные сомнения, что это кому-то пошло на пользу. Ни о ком ничего дурного сказать не могу и не собираюсь этого делать. Еще раз, ни судья, ни прокурор и ни следователь. Выносить вердикт не могу. Юлия.
А вы знаете, вот как раз, когда вы говорили, я вот о чем подумала, что российская эмиграция, ну, я не политик, я наблюдатель, я в этом смысле, я именно в этой политической жизни не участвую, но я обратила внимание, что с самого начала очень странно вела себя российская эмиграция в том смысле, что как бы каждый, кто был не из своей тусовки, немедленно его отменяли и немедленно, ну, скажем, допустим, там, той же самой Алле Пугачевой стали предъявлять, а почему, типа, раньше молчали? Чулпан Хаматову вообще затравили. Я помню, там не то Семен Слепаков, не то... Ну, в общем, куча людей, которые после 22 февраля сказал, что... До 24 февраля сказал, что уже это делается. Значит, им всем радостно начали писать по Фейсбукам, что вот мы тут с 2000-го года ходим с плакатиками против Путина, нас целых 15 человек. А теперь вы вот, суки, собираетесь примазаться. Идите отсюда вон, вы, значит, проклятые путинские твари. Ну, и как-то люди... Дальше там начались эти национал-деколонизаторы украинские, как я их сейчас называю, и, значит, хочу эту фразу запатентовать, национал-деколонизаторы. Нравится она мне. А дальше, в общем, короче говоря, ну, в общем, оказалось, что каждый, кто не с нами, тот против нас, и кто с нами, того мы тоже отменим, потому что мы до него докопаемся. И, соответственно, у меня действительно вопрос, а как вот люди, которые... Всех отменяют вне зависимости со словами вы тут у вас тут недостаточно белое пальто. А как они собираются потом управлять 140-миллионной страной? Они всю страну будут отменять, включая вот те 60%, которым вообще на все забили, и включая 20% ватников.
Юль, ну давайте уточним, никто из них ничем управлять не собирается. Они прекрасно это понимают. И поскольку они это прекрасно понимают, знают, что у них на это не хватает ни компетенции, ни возможностей, ситуация никогда не сложится для них настолько благоприятно, то они могут себе позволить стоять на высоких катурнах и рассматривать все происходящее с позиции морального превосходства. Что касается политической стратегии, вот в таких ситуациях, да, всегда есть две позиции. Одна большевистская. Ее Ленин очень любил, так сказать, повторять из раза в раз. Кто не с нами, тот против нас. А вторая позиция, так называемая позиция национальных фронтов, она действительно была, когда боролись с нацизмом, она звучала совершенно иначе. Кто не против нас, тот с нами. Почему люди выбирают одну позицию, не выбирают другую? В чем тут дело? Недостаток политического реализма. Или сильные зашкаливающие эмоции, или попытка отстранить других, ну, если кто не против нас, тот с нами, то типа потенциальных получателей грантов становится гораздо больше. Грантов и донатов, да. Значит, вы, возможно, боретесь вот за место у кормушки. Уж прошу прощения, что использую такие формулировки, но волей-неволей об этом же приходится задумываться. Я считаю, что эта позиция контрпродуктивна именно с политической и с моральной точки зрения. А вопрос о том, что они как-то собираются управлять Россией, вообще не стоит. Этого никогда не будет, Юля. Никогда. Кто-то всерьез приходит в голову, что их позовут, они будут востребованы. Да ну
На
что
белом
вы, поехали.
коне въедут. Помните, как
Да,
Илья
на белом
Пономарев в начале
коне.
войны говорил: «Те, кто стоят около победившей стороны, будут делить Россию». Прям так и писал.
Да, в белом плаще с кровавым подбоем этого не будет никогда. Просто не будет.
«Озгарук кафемин ипер эмин истин». Если я правильно цитирую, значит, кто не против нас, тот с нами. Если я против, правильно цитирую, значит, цитату из Евангелия от Марка, по-моему, глава 9. Дальше я уже стиха не помню. А смотрите, уж коль скоро мы об этом заговорили, а как вы больше всего видите вот, собственно, вот этот вот самый транзит власти? Потому что даже не говоря о каких-то, ну, конкретных персоналиях, мне сейчас, знаете, что в голову пришло, вот, извините за лирическое отступление, но с кем его не обсудить, как с вами. Что одна из главных проблем России 90-х годов было просто то, что все были нищие, и все, в том числе чиновники, стремились нахапать. И я подумала, что на самом деле никакие нормальные реформы невозможны в стране, если в ней нет толстого, плодородного слоя просто тупо богатых людей. Неважно, каким они составили свое богатство, но они уже во втором поколении, они уже покушали, и они думают не о том, как оторвать кусок, или уж тем более о гранте, да, это действительно смешно, когда люди за крошечный грант царапаются и еще при этом собираются решать путь в мира. А просто у этих людей есть большие деньги, и они думают о том, в первую очередь, как эти деньги сохранить, а не о том, как 3 рубля украсть.
Юля, вы знаете, с социологической точки зрения это, конечно, было бы замечательно, но российская действительность не такова. Вот те люди, у которых очень большие деньги, они, возможно, хотели бы на что-то повлиять и хотели бы, они время от времени встречаются в рамках так называемой Сент-Бартовской флотилии, что-то обсуждают, но ни на что они повлиять не могут. Абсолютно ни на что. Они всего лишь инструменты в руках тех людей, которые контролируют политическую власть, контролируют ресурсы насилия. Такова реальность. А другое дело, что эти люди будут востребованы, а еще более будут востребованы остатки городского среднего класса. Они есть. Они есть. Я не имею в виду так называемый новый средний класс, о чем сейчас пишут. Это те, кто поднялся в ходе военных действий, потому что этот военный класс быстро очень рассеется и будет деклассирован. А вот те, кто занимается издавна или там относительно недавно частным бизнесом, сказать, предприниматели, вот эти люди составят довольно плодотворную и мощную основу, мощную, в этом у меня нет сомнений, для очень быстрого экономического развития России. Россию после периода неурядиц и сумятицы, после турбулентности, они неизбежны уже в скором времени ожидает очень быстрый экономический рост, чрезвычайно быстрый. Помните, какой высокий экономический рост, какие темпы были после 2003 года, когда на какое-то время, года два, Россия вообще опережала Китай. Эти темпы можно поддерживать на протяжении 10, 15, а то и 20 лет, возможно. Вот эти люди и составят, я бы сказал, агентов перемен. Агентов перемен. А крупный бизнес, да, ну, включится в этот процесс. Но я могу вас уверить, он будет находиться по-прежнему под госконтролем.
Ну, война в Ливане будет.
А
А то,
зачем?
знаете, как-то вот после
Война
сейчас
уже
одной...
выиграна. Израиль уже выиграл войну. Он уже выиграл. Хизбалла ведет сейчас арьергардные бои в попытке сохранить лицо. То, что сделали израильтяне, это потрясающе. Это, конечно, войдет в аналы разведслужб, в аналы всех учебников по военной стратегии. Вот так издавна готовиться к этому и в решающий момент выиграть войну, не прибегая к массированной военной силе. Просто потрясающе. Вы знаете, какой ужас это вызвало у российского руководства? Ужас. Они
Поподробнее
же
с этого
все
момента.
пользуются этими
Что, они
гаджетами.
тоже пушками пользуются?
Оказывается, помните, как в знаменитом фильме американском «Тачабл»? Прикасаемый. До вас можно дотянуться. И не надо через несколько рукопожатий. Напрямую. У них паранойя сейчас развелась. Просто паранойя. Ну, они свои гаджеты могут проверить. Проверят. Да, значит, что там. Ну, возможно, не все даже найдут. Всегда будет риск. Понимаете?
Ну, то есть каждому, да, каждому послали персональную грамоту. И помните, все боялись вышек 5G и говорили, что вот вышки-то 5G, оказывается, иногда действуют.
Понимаете, у этой истории есть оборотная сторона. Вот все эти предостережения, которые нам казались параноидальными, не только нам, но многим, о том, что можно, значит, влиять на гаджеты, они оказались чистой правдой. Чистой правдой. Поэтому вопрос цифровой безопасности становится важнейшей частью доктрины национальной безопасности. Я думаю, что все страны его будут решать, исходя из разных подходов, но я склонен полагать, что средства и методы будут все более и более напоминать друг другу. Но лучший, самый надежный способ, Юлия, вы же понимаете, пользоваться кнопочным телефоном. Вот теперь так это будет
До
работать.
глубинной почты.
Какие-нибудь старыми, а?
Голубиной
Какие-нибудь
почты.
старыми, ну, голубиной, фельдъегерской связью. Вот так вот. Пользоваться стационарными телефонами. Я вполне серьезно. Знаете, я уверен, что общение вот российской элиты, они знаете, как сейчас общаются между собой вот совещания? Через видеосвязь. Они избегают встречаться, очень часто они избегают встречаться лично. Между ними натянутые отношения. Ну, потом заняты, да, значит, встречаться лично – это ехать. Всегда вопрос статуса, кто кому приедет, или там какая площадка нейтральная, вопросы безопасности. А теперь, ну, наверное, они начнут. Помните, как ГКЧП готовили в 91-м году, вот, значит, и там кто-то… Я не помню, вот эта история, когда на балконе пытались говорить, ну, потому что на балконе не подслушивают, как раз на балконе-то и стояли подслушивающие устройства. Это, так сказать, резиденция Горбачева. Будут происходить такие очень любопытные перемены в стиле коммуникации. В стиле коммуникации наверняка. Это будет очень интересно. Ну, а что касается войны в Ливане, ну, какая война? Она уже выиграна, понимаете? Ее никто не начинал, она уже выиграна. Израиль. Представь себе, что все эти люди думают. А что, они могут дальше так с нами поступить? Хорошо. Значит, вот они поступили так с пейджерами, телефонами, рациями. А ведь мы что-то еще используем, какие-то гаджеты. Правда, используем же. А что они туда, эти чертовы сионисты, еще посадили? Вот, кто же знает.
Я не могу не спросить вас о совершенно замечательной истории протоиерей на Алексеевского женского монастыря Артемий Владимиров. рассказал, что он съездил в Лондон и там пообщался с ученым Чарльзом Дарвином, который, собственно, умер в 1882 году. Но протоиерей не скрывал, что Дарвин умер. Он сказал, что он пришел к его гробнице, но, видимо, попал в этот момент он. Как-то каким-то образом пообщался с Дарвином с загробной помощью, что меня как-то, знаете, напомнило. Вот у меня есть книга «Иисус с тысячу лиц», где я разбираю разные гностические деяния. И там очень популярна в ранних христианских деяниях такая тема, что апостол приходит, находит какое-то тело у дороги, тело оживает. Это язычник, который рассказывает, что он попал в ад, там ему все объясняли, что надо веровать в Иисуса Христа. Вернее, апостол оживляет тело, и этот человек читает проповедь и объясняет всем собравшимся, что вот этот меня спас. И вот наш протоиерей, хотя он Дарвина и не оживил, но тем не менее он с ним поговорил, пересказал разговор и сказал, что Дарвин перед ним раскаялся за свою теорию, признал ее несостоятельной. Я даже вас, с одной стороны, не прошу комментировать протоиерея, мне просто интересно, это вот эти люди, они реально влияют на общественную атмосферу, атмосферу в элите? Или это вот просто на самом деле только сверху мы это смотрим по телевизору?
Ну, начать с того, что некоторые из этих людей верят в то, что они говорят. Они действительно верят в это.
Общаются с Дарвином.
Да, они общаются, да, можно, конечно, там говорить, что с точки зрения доктрины христианской, спиритизм, это вещь, ну, в общем, крайне сомнительная, если не выразиться сильнее. Ну, ладно, это пусть уже церковь сама решает относительно одного из своих чад, одного из представителей своего клира. Это уже, так сказать, не наше с вами дело. Что касается влияния, да, у них есть влияние. Они влияют, по крайней мере, ну, судя по опросам, до 30% поддержали эту идею исключить эволюционную, ну, теорию происхождения видов Дарвина из школьных курсов. До 30% населения России. Меня это нисколько не удивляет. Я могу вам сказать, что устойчиво социология показывает, что 49-50, ну, половина населения России верит в существование мирового правительства. Это вещь такого же порядка. Что может помочь? Просвещение, только просвещение. Альтернативные точки зрения, просвещение, просвещение и просвещение. Причем обратите внимание, стиль полемики или аргументации, если хотите, начинается ведь с чего? Надо запретить. Надо не с того, что, ну, давайте мы там в учебниках будем подробнее рассказывать. Давайте будем рассказывать о том, что есть недостатки у теории происхождения видов. Есть альтернативные концепции, они действительно есть. Там по многим пунктам теория происхождения видов критикуется. Ну, хорошо, критикуется.
Да и по поводу Земли теории. Есть альтернативные концепции, вдруг она плоская?
Конечно, конечно. Ну, давайте, давайте. Нет, давайте мы запретим. Начинается все сразу с запрета. О чем это говорит? О колоссальной интеллектуальной слабости этого направления. Оно не способно вести никакую дискуссию. И это напоминает знаменитую историю с Галилео Галилеем. Помните, когда он сделал телескоп и увидел, что на Луне там, ну, горы есть, кратеры. Его обвинили в ереси. И он предложил одному из тех монахов, которые были в комиссии, изучавшие его еретические деяния, да, ну, вы, говорит, посмотрите. Ну, вы, говорит, вы посмотрите в телескоп. Вот, вы увидите. Он сказал, нет, я смотреть не стану. Боюсь стать таким, как вы. И вы знаете, я помню, 1982 год у моего знакомого КГБ делал обыск. И у него, значит, там лежали книги. А книги нельзя назвать в полном смысле запрещенными. Это, помните, были такие реферативные сборники Института научной информации по общественным наукам. Они были ДСП.
Очень хорошо помню,
ну, значит,
да.
У него делают обыски, говорит, о, какие у вас книжечки. Да, он, да слушайте, вы посмотрите-то, что в этих, кто их издал, вы посмотрите на эти книги. И ему, значит, человек в штатском. Знаете, как такой как стереотип советского кинофильма, да, в сером костюме, со строгим выражением лица, уставшими глазами. Нет, молодой человек, я смотреть не буду, я боюсь таким, как вы, стать. Понимаете, да? Вот эти люди смотреть не будут. Они хотят нас всех заставить стать такими, как они. Не думать.
И какие у них шансы?
Никаких. Естественно, никаких. Это все закончится колоссальным для них афронтом. Колоссальным. Вы же представляете, что будет, когда в России изменится политическая ситуация? Вы знаете, что будет с православной церковью, когда будут опубликованы данные о том, чем занимался клир Русской православной церкви, в частности, ее
Знаю.
высший иерарх? Вы представляете, что
Знаю.
будет с ним? Что и
Очень
как
хорошо себе
будут
представляю.
доказать?
Ничего.
Нет, это вызовет очень сильную реакцию. Я уже не говорю о внутренней динамике в церкви самой. Ну, это опять же, это дело самой церкви. Она, по счастью, будет отделена надежно и прочно и окончательно от государства. Просто Русская Православная Церковь окончательно превратится в одну из сект. Это будет, возможно, самая многочисленная секта в религиозном пространстве Российской Федерации. Но не более того. Ни на какой другой статус она в России претендовать более не сможет. Но это будет иметь очень сильный эффект. Когда обнародуется правда, это в конечном счете идет на пользу.
Олег Дмитриевич, можно уточню? Я правильно понимаю, что вы считаете, что некая религия в основополагающих текстах, которые дословно написаны, что их руководитель должен был 2000 лет назад, еще 2000 лет назад при жизни первых апостолов, прийти с неба на облаках с ангелами в результате второго пришествия, потому что он на самом деле был не распят, и некоторые люди, вот эти же самые апостолы, видели, как он после распятия воскрес и поднялся на небо. Больше никто там, при Римскому сенату он не показался, только апостол. Вот люди, которые во все это верят, они вот в это все время верят, последние 2000 лет, но когда они увидят бумажку о том, какое количество среди их священников было сексотов, они сразу разуверятся.
Юль, давайте так, вот есть доктрина.
Извините
да?
за атеизм.
Да. Чувства верующих я задевать не хочу и не собираюсь, я их уважаю. Если эта доктрина просуществовала 2000 лет, более, ну, около 2000 лет, да, и у нее по-прежнему огромное количество сторонников, ну, значит, в ней есть какая-то животворная сила. Я говорю об институте. Институт – это сугубо земное учреждение. И иерархи – это люди. Я же не говорю о доктрине, я не говорю о вере, я говорю об институте. И я думаю, что это повлечет очень серьезные изменения в самом институте. Говорю об внутриинституциональных и институциональных изменениях Русской Православной Церкви, которые, безусловно, пойдут ей на пользу, в этом у меня нет никаких сомнений. Юлия?
Ну что ж, тогда, наверное, будет мой последний вопрос, который заключается в том, что вот вы говорили, что вот эти духовные люди, они все больше требуют запрещать. Но в последнее время запрещать требуют не только они. Огромное количество культуры отмены на Западе, огромное количество, значит, запретите это, запретите маска, отрегулируйте Твиттер. И у нас есть конкретный персонаж, за судьбой которого мы следим. Это Павел Дуров. Тем более, что наконец нашелся настоящий совладелец и создатель Телеграма. Жена, вернее, гражданская жена Дурова, которая с тремя детьми от него живет в Швейцарии, неиронично пожаловалась, что, оказывается, Телеграм им принадлежит совместно. И, откровенно говоря, мне это кажется, просто она, мне кажется, частью операции французских спецслужб, потому что, ну, две бомбы в одну воронку одновременно не падают.
Юль, ничего не могу сказать. Вот помните, было популярное выражение в свое время в России «спор хозяйствующих субъектов». Ну, в общем, вы фактически книги писали о споре хозяйствующих субъектов и о нетривиальных способах решения этих споров. Это спор семейных субъектов. Старый спор славян между собой. Ничего не могу сказать. Связано ли это с французскими спецслужбами? Не связано. С кем это связано? Но я думаю, что если у этой дамы, не сомневаясь, достойная во всех отношениях мамы троих деток, был хороший консультант, он ей юридический консультант, хороший адвокат, он не мог ей не предложить такую идею. Очень богатую идею, очень богатую. Половину, может, ты не получишь, но получить прекрасные отступные ты сможешь. Я считаю, что это дело имеет такую перспективу и, наверное, преследует такую цель. Поэтому я бы не стал умножать число сущностей сверх необходимого. Жадность движет людьми, жадность и глупость. Вот сюжеты, которые мы с вами обсуждали, они связаны с глупостью и жадностью, в первую очередь.
Да вот Генрих мне пишет, Вознесение описано в Евангелии, просто почитайте. Генрих, спасибо за совет. Я ж, конечно, не читала. Вот вы просто раскрыли мне глаза. И главное, источник супер-супер надежный. Да? Вот. Товарищ Иоанн докладывает, что было, видел собственными глазами. Валерий Дмитриевич.
Помните, Юлия, это знаменитый анекдот советских времен, когда к Леониду Ильичу Брежневу заходит его адъютант и говорит: «Леонид Ильич, Христос воскресе!» Шамкает.
Да, мне докладывали.
Андропову, не Брежневу, мне доложили.
Есть знаменитая история, одна из немногих дошедших до нас уже, уж если тогда цитировать, в труде архиепископа Макария до нас дошла цитата некого язычника, языческого философа Порфирия, которого Макарий опровергает, и он слишком много цитировал Порфирия, поэтому Макария тоже запретили, но тем не менее, значит, один экземпляр до нас дошел.
Как
И вот этот
советский
негодяй...
слишком,
Да,
слишком активно
да.
разоблачен.
Да, слишком активно разоблачает. И вот этот вот самый подлец Порфирий спрашивал дословно, что вот если вы говорите, что ваш Иисус Христос воскрес, то почему он после воскресения явился только заинтересованным в этом воскресении людям, а именно апостолам? Почему он не явился Сенату и народу римскому и императору, которые вскоре приняли закон, предававший христиан смерти по причине их нечестия? Вот как будто в
Ну,
Евангелии
Юля, вы
описано, да.
понимаете, что можно найти массу аргументов, причем для верующего человека очень убедительным. В конце концов, дух веет, где хочет, и он сам решает, где ему появляться, а где нет. Среди преданных ему чад или среди тех, кто не верит. Те, кто не верит, может быть, его и не увидели бы, отказались смотреть. Просто отказались, как тот монах отказался смотреть в телескоп Галилея. Сказал, я смотреть не стану.
Вот
Поэтому
это
я...
отличный, да, ответ, да. А что ж, это Юлия Латынина, это профессор Соловей Валерий Дмитриевич. Спасибо, как всегда, было совершенно замечательно. А не забывайте, господа, подписываться на нас. А, есть у нас еще один вопрос. Время, буквально на секундочку. А я все хотела спросить, как поживает наш родимый ютубчик, потому что все-таки кто-то смотрит, как я понимаю, в России, и насколько серьезно выполняется разговор о блокировке. И более того, у меня есть философский вопрос, потому что тут можно, насколько я понимаю, все началось с того, что на ютубе снесли то ли шамана, то ли еще какого-то.
Да.
Как
Не только
будто
Полину Гагарину и ряд
А
деятелей
зачем?
культуры можно в кавычки поставить. Ну, послушайте, ну, на YouTube тоже оказывают. Ну, во-первых, они могут бояться. Вот эта вот культура отмены, да, вы же понимаете, что это паранойя своеобразная. Люди боятся показаться, ну, недостаточно кошерными, если хотите. Вот. Это вообще очень характерно для современного Запада. Да, они снесли их каналы. С моей точки зрения, ну, никакой угрозы для свободы слова и, я бы сказал, никакой военной пропаганды это себя не представляло. Достаточно посмотреть на то, что происходит на Земле, когда концерты шамана просто отменяются. Потому что люди не покупают билеты. Это, кстати, мне кажется, лучшая социология, когда люди голосуют рублем. Им это неинтересно. Причем я могу сказать, что шаман, он не бесталанный певец. Он совершенно не бесталанный певец. Но дело не в его таланте или в отсутствии таланта, здесь возможны расхождения, а в определенной позиции, которая усиливается в России. Эта позиция – это стремление к миру. Эта позиция усиливается. Теперь, что касается YouTube. Трафик сократился наполовину. То есть можно сказать, что какие-то цели или эта цель была достигнута. Но вы же понимаете, что вода щелочку найдет. Те, кто интересуется политикой, они все равно хорошо, YouTube, они поставили себе VPN, они пользуются мобильным интернетом. Через мобильный интернет вы можете его смотреть. Некоторые провайдеры региональные, они саботируют эти ограничения. Да, на них Роскомпозор давит, но они продолжают саботировать и будут саботировать. Поэтому борьба идет с переменным успехом. И помимо VPN, ну и помимо YouTube, есть же еще телеграм-каналы. Понимаете, главный источник политической информации сейчас это телеграм-каналы. Это не наши с вами. Замечательные, конечно, Юля, у меня нет сомнений, замечательные, остроумные и глубоко содержательные беседы в YouTube. Нет, все-таки телеграм-каналы. Это сейчас главный источник политической, актуальной, чувствительной информации для граждан России. Вопрос о том, чтобы его окончательно закрыть, обсуждается. Потому что есть аргументы за, аргументы против. Аргумент против очевиден. Больше 60% устойчиво против закрытия. Они не видят смысла. Если бы вы видели, Юль, вот, мне там пишут люди, ну что нам делать, как быть? Пишут несчастные люди, они не могут себе поставить VPN. Говорят, вот я инвалид. Я там по Ютьюбу, да, делаю комплексы упражнений. Вы что, говорит, хотите меня умертвить, там, ухудшить мое здоровье? Они пишут провайдерам, провайдеры ссылаются на Роскомнадзор. Кому-то идут навстречу, уменьшают абонентскую плату, там, на четверть, ну, не слышал, чтобы наполовину. Кто-то переходит, значит, на мобильный интернет. То есть, понимаете, общественное недовольство. Это не то недовольство, которое проецируется в актуальную политическую сферу. Нет, не проецируется. Никаких политических практик массовых это не вызывает. Но это один из факторов. А зачем их умножать? Ну, зачем их умножать? Поэтому вопрос не закрыт. Вопрос не закрыт. То есть судьба YouTube не предрешена. Более того, я думаю, что... У меня есть надежда, имеющая некоторые основания, что все-таки все решится позитивно.
Что больной перед смертью будет потеть.
Еще как. И он хорошо пропотеет. Прекрасно. Потом YouTube перестанут блокировать. Причем как-то, вот знаете, без всяких объявлений. Как там вероломное нападение без объявления войны, так и вероломная кончина тоже без этой политики, без объявления.
Ну что ж, Валерий Дмитриевич, до встречи в следующий раз. Более того, мы все собираемся отдельный эфир посвятить книгам, которые надо читать. Получится у вас следующее воскресенье или что-нибудь
Давайте
такое произойдет?
Да, если ничего сверхъестественного, непредвиденного не случится, то давайте попробуем. Да, я готов, с удовольствием. А книга
у нас
всегда...
Все время что-то...
Отвлечься вот от этой актуалочки. Вот хочется поговорить о чем-то, ну, честно говоря, гораздо более приятном, эмоционально, интеллектуально приятном, эстетически, естественно.
Да, вот тут пишет Марина, ждем про книги. Мы постараемся на следующее воскресенье, если ничего такого не случится. Валерий Дмитриевич, следующее воскресенье. Огромное спасибо.
Спасибо вам.
Всем, если кто еще не подписан на канал Соловья, то, если можно, немедленно подписывайтесь. А если кто еще на нас не подписан, тоже, если можно, подписывайтесь. Делитесь ссылками, ставьте лайки. Спасибо. Да, тут народ пишет, скорее бы перестали блокировать, ну и так далее. Ну, народ очень радуется. Даш, вы там звук отключили?